Теперь она попала снова. Если некто не будет против записи, тогда передвинем ее туда налево и поставим на паузу.
Это против или не против? Он против или не против?
Я не знаю, я у него еще не спрашиваю. Я спросил. Можете Богу попросить, чтобы он спросил?
Аня, попроси, пожалуйста, Богу, чтобы он спросил, можно ли делать аудиозапись?
Да, будет ближе спросить. Но я отсюда не докричусь, можно? Я отсюда не докричусь, можете вы спросить? Можешь спросить, можно ли сделать аудиозапись?
Скажи, куда надо нажать?
Она уже идет. Оп, у нас разговор записан.
Эй, Борис! Уже идет запись.
Thank you.
все.
Есть другие предметы, из биологического спектра дисциплин, которые также собирают разные подходы к биологии, разные науки ее. Но наш, он не очень хорош, он собирает всех тех, кто занимается изучением многоклеточных организмов. Вот какими бы ни были многоклеточные организмы, вот какими бы они ни были, они все существуют в некотором определенном таком пространственном, временном пространстве временной организации, в таком континууме пространственного времени. Вот эта организация в пространстве и во времени получила на своем онтогенез, то есть индивидуального развития. Никогда организм на протяжении своего существования, индивидуального существования, себе, строго говоря, не равен. Он движется по некой, так сказать, траектории, которая, вообще говоря, может быть описана и может быть предъявлена предметом таксономической близости. И вот эта траектория есть антогенез. То есть от появления организма до его исчезновения, естественного исчезновения в связи с возрастом и смертью. И вот все этапы его существования и представляют собой его индивидуальное развитие, которое получило название онтогенез. И антогенез таким образом, он касается как способ и форму существования всех вообще многоклеточных организмов. То есть он объединяет самые простые многоклеточные организмы и самые сложные. Ну, пример самого простого может быть линия поставить. Какой вам кажется из многоклеточных самым простым? Какой?
Гидры различные.
Губки, гидры, какие-нибудь мезозоны, которые то ли колонные, то ли, так сказать, многоклеточные. Вот какие-то вот такие формы. А самые сложные? Ну, мы, наверное, себя не обидим. Мы считаем, что мы самые сложные. Нет, ввиду вторичного рода, наверное, позвоночные, высшие позвоночные самые сложные. Наверное, ввиду первичного тоже насекомые. Они эволюционно с той же высоты, с той же сложно устроены, скажем, какой-нибудь социальный насекомый, это вообще чудовищные сложности формирования. И вот все они, вот поверьте, имеют нечто общее, что может быть предметом единого изучения. Вот специалист, который изучает индивидуальное развитие от губок до станов, и есть биолог развития или эмбрион поставлен. По старому названию. Может быть, я по словам скажу, почему так изменилось это название. Вот. Таким образом, онтогенез, вот индивидуальное существование и изменение организма в процессе этого индивидуального существования является нашим самим предметом изучения. А это значит, что у всех этих онтогенезов, касаясь ли он существования самых простых организмов или самых сложных, должно быть нечто существенно общее. Такое знание чего специалисту дает право обращаться к изучению этого антогенеза на базе некоторых единых знаний. Так вот, можно уже теперь сказать, что общее – это, конечно, то, что это все формы многоклеточные на базе эукариотической клетки. То есть такой клетки, которые ядро и стоплазм, которые организованы компактненько и существуют как высшая форма организации клеточной жизни. Все эукариоты, они будут таким образом ранее, все эукариотические организмы. Так вот, большая часть эукариотических организмов, она... на этом поле простейших какая-то особенность этих простейших задержала их, ну, скорее всего, в процессе размножения в состоянии многоклеточных. И вот это состояние, грубо говоря, эпозависть, то есть она эволюционно двигается. И вот эта многоклеточность, задержавшись, дала огромный взрыв разнообразия на базе многоклеточности. И она стала усложняться. Усложняться она стала по одним и тем же, по каким-то похожим законам, которые мы изучали. Таким образом, само создание многоклеточности и существование в виде многоклеточного организма – это обязательно компоненты всех многоклеточных организмов. И вот этап создания многоклеточности, он обязателен для всех вот таких вот многоклеточных организмов, у кого есть антигенез. Любой антигенез начинается с этапа создания многоклеточности. Некоторые организмы, простейшие из простых, на этом, собственно говоря, свой антигенез и заканчивают. Они дальше распадаются на снова отдельные клетки, повторяют этот цикл бесчисленное количество раз. Свою филогенезу, то есть свою, так сказать, эволюционное движение. А некоторые вот это состояние многоклеточности почему-то усложняют. Клетки в составе вот этого многоклеточного, очень одинаковых клеток, составленного агломерата, вдруг начинают различаться. Или они специализируют свою функцию. И вот эта вот специализация накладывает усложнение на их индивидуальное состояние. Это следующий этап многоклеточности, который тоже касается всех дифференцированных. И потом дальше вариации на тему усложнения этих дифференцированных дает все более и более усложняющийся антигенез таким образом, что у сложных организмов, ну, типа млекопитающих, на базе одной клетки, которая стала сначала дала многоклеточность, возникает примерно 250 типов клеток, которые принадлежат к трем типам листов заточных, к трем таким вот инициальным тканям, и на их основании уже организуется все разнообразие органов. Вот таков магистральный путь усложнения организма. И специалисты, которые этим занимаются, как раз называют себя эмбрионами и биологами развития. Биология развития – постсовременный вариант названия биологии. Вот, несколько специфицированный. Ну, что же тогда общего у всех антигенезов? Причем, смотрите, ведь антигенез есть у них, антигенез есть у слона. Индивидуальное развитие слона длится десятки лет, ну, порядка, ну, под 100 лет. Вот слон, у него вообще его, так сказать, возраст, его индивидуальная продолжительность жизни определяется сменой зубов. То есть несколько раз он меняется зуб, но последнюю смену зубов определяет последний возраст жизни слоночек. Ну это вот ну, под 100 лет. Муха, каждая генерация, это примерно 3 недели. Так вот, 3 недели и 100 лет с точки зрения эмбриона должны быть соединены к одному, должны быть поняты какие-то процессы, который у мухи проходит за 3 недели, у слона его годы и десятки лет, и они сравнимы. То есть вот некоторые вот есть такое расхождение одного процесса, вот его какое-то увеличение. И эмбрионы должны понимать, и они это поняли. И значит, с точки зрения эмбриона, живущие три недели муха, она висит несчастнее живущего с первого слона. Там есть для этого объяснение. Кому это интересно, прямо сейчас, скажем, вперед, а потом в свое время это было одно из горизонтов диалога развития. Отвечает на такие вопросы. Антигенезы сравнены. Антигенезы сравнены. И стадии этих антигенезов оказываются тоже сравнены. Оказывается, и мух за 100 лет, и слон за 100 лет. В общем-то, проходят гомологичные стадии развития. Только реакции они заходятся в разные времена, в разные интересы. Так вот, еще, значит, еще одна особенность антигенеза. Мы его определили. Это некий процесс, который имеет только одну направленность. Он однонаправленный. этот процесс необратим, он идет в молодости, к старости и оцепенчит при любом интересе. И в любом антигенезе, участвуют такие клеточные процессы, которые обеспечивают это индивидуальное развитие, такие как клеточные размножения и пролиферация. Ну понятно, чтобы создать много клеток, инициальная клетка, первая клетка, с которой развивается организм, должна стать множеством клеток. И вот процесс, при помощи которого одна клетка превращается во множество клеток, называется размножение и пролиферация. Вот это вот этап, который свойственен всем антигенезам вообще. И свойственен как самые первые стадии любых антигенезов вообще. Затем дальше. Для любого антигенеза необходимо, чтобы получившееся множество клеток начало отличаться друг от друга, специализируясь. То есть, если мы возьмем одноклеточный организм, то все специализации проходят по органоиду внутри одной клетки. Если мы возьмем многоклеточный организм, то если он сложно устроен, то группы клеток берут на себя функцию разную. И вот эта специализация по функции групп клеток называется дифференцировка. Вот значит, клетки обязательно должны дифференцироваться в процессе. То есть начать отличаться друг от друга по определенной схеме. И вообще отличаться. Это будет патология. Отличаться по определенной схеме. И, наконец, еще одно качество, которые обязательно для осуществления антигенеза. Это клетки должны двигаться, уметь двигаться в процессе индивидуального развития. Двигаясь в процессе индивидуального развития и начиная отличаться друг от друга, они лепят, образуют, формируют вот этот микроорганизм на всех стадиях его существования. Вот таким образом, однонаправленный, ациклический, необратимый процесс, в основе которого лежит пролиферация, движение клеток и дифференцировка. Вот что такое антигенез. Вот эти качества свойственны вообще антигенезу всем. Всем вообще антигенезу. Вот здесь покажем антигенез. Хорошо, да? Известный. Вот, собственно говоря, что будет нашим предметом. Вот о чем я вам сегодня хочу рассказать. Я вам хочу рассказать вот о том, это пример. Вот это вот весь этот, так сказать, круг жизни мы будем изучать поэтапно. От самого начала до самого конца. И каждый этап будет нашим занятием. Ну или какие-то смысловые ясные между. Ну, сейчас я вам покажу. Это я вам об этом сегодня рассказываю. И еще я вам хочу показать, как изучение вот этих, вообще говоря, классических моментов индивидуального развития привело к тому, чем сейчас стало биологическое развитие. Вот, к тем самым интересующим, ну, многих, всех практически людей, выходом такую социально востребованную практику, которая делает этот предмет интересным. Который предмет был интересен. Вот, значит, когда-то, да, простите, мы же тоже еще хочу говорить, что вот какие у нас будут этапы, Вот самый первый этап, это вот что такое у нас, это капище, это чего? Икра. Это икра, это ведь каждая икринка, это что, организм или нет?
Ну, она же одноклеточная.
Это организм на стадии одной клетки, правда? Причем именно вот этот организм, вот из этой одной клетки может получить столько такого клетки, а ничего больше. Значит, это первый этап развития организма, одноклеточный. Но знаете что, ведь это икра, это только ведь женские половые клетки, а бывают еще мужские половые клетки. Это вторая половина организма. Так что, прежде чем икре стать икрой, а сперматозоиды, они должны, соответственно, в половых железах самки и самца пройти некоторые развития. Потому что вот эта вот клетка, яйцеклетка, лягушка, вот видели когда-нибудь эти клетки? Биоинженеры? Вот. Ну это, как вам считать, это тут клетка или нет? Нормальная клетка, какого порядка размера? Ну,
клетка, порядка нескольких микрометров.
Микроны, да? Ну, да, микроциты, ну, говорят, 10 микрон, да? Ну, там 20, 30, 40. А вот эта клетка, это полсантиметра. А еще бывают клетки, например, струсиные клетки, это полностью килограмм. А бывают еще яйцеклетки скатывающие, еще больше. А если кто из вас не был в палеонтологический музей, сходите, увидите яйцеклетки динозавров. Это очень круто. Но это все одна клетка. Это одна клетка. Так вот эта клетка развивается вообще 10-микронные изначальные клеточки. И вот процесс превращения такой типичный, 10-20-30-микронные клетки в полусантиметровое образование и превращение ее в такую, которая может пройти вот все эти стадии, дать взрослый организм, называется гаметогенезом. Вот, соответственно, из такой же клетки развивается мужская половая клетка. У него другая специализация, следующее занятие. Так вот, сначала мы будем изучать гаметогенез. Гаметогенез. Гаметогенез будем изучать, потом будем, соответственно, икры, потом будем изучать первый этап, как одноклеточная структура, ну вот, оплодотворенная интрига начинает превращаться в разные стадии развивающегося организма. Но первая стадия превращения ее в многоклеточку, это стадия дробления, пролиферация, мультипликация, по-разному называется, дробление. Вот эту стадию будем изучать, потому что там есть свои закономерности. Дробление есть у всех, начиная от гидроидов или там губок и кончая там человека, слоном, буквы, везде есть дробление. И вот этот процесс дробления, у кого бы он ни изучался, регулируется одними и теми же правилами, правила общие. И вот эти правила принадлежат науке биологии развития биологии. Потом будут стадии дифференцировать, как вот этот вот просто устроенный многоклеточный первый организм, получивший название глазку, превращается в разные, дает разные типы клеток. Это первый дифференцировок, самый первый дифференцировок, тоже характерный для всех, начиная как раз с гидроидом. Вот у губок такого еще нет, а у гидроидов уже нет. И вот это вот первый дифференцировок, она получила в неврологии специальное название вестибуляция. Вестибуляция будет отдельно. Потом у некоторых организмов, вот таких как гидроиды, на этом все не заканчивается. А у некоторых, у которых есть, например, хорда, у всех хорда, или у таких, у которых есть самики, членники отдельные, из которых построен организм, есть стадия осиализации, появление оси главного хвостового конца и выстраивание всего организма вдоль этой оси. Вот этот процесс причем называется нейруляция, образование комплекса осевых структур. Нейруляция названа потому, что, знаете, у человека, у него ведь склонность к эгоизму есть, к антропоцентризму. И он все, что ближе к нему, считает более важным. И вот он изучал сначала на лягушке этот процесс, ну лягушка довольно близка к человеку, дальше, чем, скажем, чьи-то. И вот процесс образования центральной нервной системы у лягушки очень похож на процесс образования у человека. И вот он этот процесс увидел и весь этап назвал нейруляцией. На самом деле образование оси. Главное осевая клеточка. Вот это. Потом мы будем изучать с вами органогенезы. На некоторых примерах, как развивается орган. Там тоже есть существенно общие закономерности всех событий. Ну и, наконец, мы с вами познакомимся с развитием высших позвоночных, амур, вообще, почему они покинули водную среду, которая была первичной колыбелью их организма, стали первично на Землю, каким образом они это смогли сделать, как из них получились млекопитающие, и специально обратить внимание на млекопитающие и на человека в особенности, на его, ну, поскольку мы говорим. Вот. И, наконец, мы с вами познакомимся с отдельным явлением, которое получило название регенерация. Посмотрим, что это такое за явление в индивидуальном развитии. И в связи посмотрим процесс оплодотворения, когда вот начинается этот процесс. И посмотрим, познакомимся с механизмом определенных блоков. Их несколько, и мы должны быть. Вот такой у нас цикл. Так вот я с чего хочу начать. Сегодняшнего уже знакомство вот, с предметом более-менее познакомились, не знаете, я вам хочу сказать, что из классической эмбриологии, из классических вопросов конца 19-го, начала 20 века, вот как это было давно, появились совершенно современные отрасли знания и практики. В свое время, надо сказать, что в 19-м, в начале 20 века биология вообще и вот, биология развития в частности была немецкой наукой. Все классики, все классические работы были вот сделаны немцами, Германией. И наши тогдашние профессора будущие ездили учиться в Германию. И, кстати сказать, это легко перенеали и экспериментальная эмбриология, она тогда уже стала экспериментальной. Надо вам сказать, что эмбриология бывает разной. Вот на этапе накопления сведений она бывает описательной. Ну, хороший прибор нужен, и на другие как можно большего числа ответов. Надо сказать, она как вот жгучий интерес к ней прошел. Более-менее считают, что знают, как все развивается. Хотя, думаю, значительно не ошибаются. Вот, например, по спермовым генезам известно, например, наверное, 0,01% описано спермовым генезом из существующих животных. И думают, что все знают о спермовом генезе, а если посмотреть, то помню гадался. Вот. Ну и то же самое здесь. Ну, описательный момент исчез. Сравнительный генез. Когда стали сравнивать и пришли к выводу, что действительно муха чем-то похожа на слона, муха на слона похожа, и действительно это так. Но вот в конце 19-го, начале 20 века как раз немецкие школы эмбриологов обратили свое внимание на причинную связь в ходе онтогенеза. Потому что онтогенез следует стадии за стадией, превращение, скажем, многоклеточных сменяется дифференцировкой, дифференцировка сменяется размещением клеток по разным участкам, которые дают систему органов. Органы друг на друга влияют. И вот, короче говоря, причинность именно такого развития стала основой изучения немецкой школы эмбриологии. И вот первым, одним из важнейших вопросов, с которых выросла современная биология развития, биология, был задан немецким выдающимся исследователем, лауреатом Нюрнбергской премии, главнейшим Нюрнбергской премии, Гансом Шпенглером. Он вот таким вопросом задался. Вот есть яйцеклетка, которая начинает дробиться. У нее диплоидный ядро, состоящий из половины ядра стволовой и половины ядра яйцеклетки. Образовалось ядро зиготы. Вот это ядро, ядро зиготы, оплодотворённой яйцеклетки, это генетический паспорт этого всего организма. Вот такая генетика будет у всех клеток этого организма, у всех клеток на эту генерацию. И его детей будет другая. Они только такие клетки. Генетически они все равно значимы, потому что процесс, при помощи которого они увеличиваются в числе, получил название митоза. А митоз – это равно наследственное деление. Там копии матричные, вот, ядро удваивается, просто оно идентично там. Но почему-то на базе идентичных ядер начинают различаться клетки, дают явно, что клетки глаза отличаются от клетки кости. Клетки мышцы отличаются от клетки железы. Они очень разные делают. На базе одной и той же генетики. И вопрос тогда стоял так. А как это получалось? А как это получалось? У вас есть ответ? Вот вы, дети и, так сказать, главные действующие лица 21 века. Вот скажите, как? Вот вам дает, что будет делать? Плюс, меры и его. какой механизм вот, различия веры? Почему они отличаются на борьбу? Они не отличаются, это не так.
Разные кино спросили.
А?
Спросите разные кино.
Почему не верно? Вот мы сейчас так думаем и знаем, что тогда считали так, что может быть, вот эта экспрессия, она остаточная. То есть лишние гены просто выбрасываются. Вот тогда это называют детерминантами, вот такой, ну, целое направление было. Считали, что клетки делятся таким образом, и были примеры биологические, что они теряют часть хроматина. И часть хроматина с генетическими кусками, определенно отваливается в процессе деления. Действительно, это видели, например, у аскалина. И вот наблюдали, что прям куски хромосомы отваливаются. И вот это вот деление привело к тому, что там выделился такой вот зачаток клеток, которые имеют всю информацию, равную информацию и цели, а другие утрачены части ядра. И вот утраченная часть, она не экспрессируется, а та, которая осталась, определяет дифференцировку. А вот те, что сохранили всю генетическую информацию, они становятся половинами. Вот так считали, это была проверка. Но уже тогда она была проверена экспериментально, и вот должна была существовать дифференциальная экспрессия. И вот этот опыт как раз привел опыт Штромена к утверждению справедливости того, что это просто дифференциальная экспрессия гена. Он взял на яйцеклетку, дробящуюся яйцеклетку, тритона, а это тритон, он наложил такую лигатуру, он взял, перетянул тонким волосочком вот такую вот грыжу, оттянув цитоплазму без беда. Вот здесь вот все дробилось, а сюда он хотел не пускал дочерние, а хотел пускал. И он пускал их на разных стадиях выздоровления. Вот когда она пополам разделилась, он просто разделил ее пополам, получилось двойня. Все нормально. Значит, двойня на стадии, по крайней мере, двух клеток, их ядра равнозначны с точки зрения формы образования, с точки зрения генетических потенций. Он взял одну из четырех клеток, тоже получил целую, и так далее до 16 ядер включительно. И у него получилось двойня, где 15 ядер инициальных дали организм такой же, как 1/16. Они были генетически однозначны. То есть это говорит о том, что по крайней мере до стадии 16 ядер, до 16, значит сколько мочи? Сколько граф считать?
2 в 4.
Ну, да, 4 раза. Обратно, да. Вот, они равнозначны. Генетически равнозначны. И это послужило началом того, что потом привело к тому, что появилась вот наша с вами книга как направление такой биомедицинской практики, получившей название клонирование. То обстоятельство, что ядра родящиеся яйцеклетки сохраняют свою формообразовательную функцию достаточно долго, как эквивалентные другие, то есть они друг другу равнозначны, не толкнули нам мысли, что можно эти ядра вообще-то говоря рассыпать и делать, ну, так сказать, не двойню, а тройню, четверню и так далее, делать клон на базе разделения ядер, родящихся яйцеклетки. Ядра даже клеток, бластомеров, дробящихся яйцеклеток, и получать этот клон. А потом, значит, вот такую вот вещь поставили, такой, для которого же код сохраняется, это равнозначность. Вот такой код. И вот английский, на самом деле, наш ученый, наш с вами соотечественник, Георгий Ильич пошел, его Лысенковские, вот ранние, вы знаете, кто Лысенков, да? Вот, в ранние Лысенковские времена он смог сделать эксперимент по 50 ядер, соматических ядер, энуклированные яйцеклетки уголитов. Энуклированные, значит, там, которые вынуты собственное ядро. И он это ядро заменял ядром соматических клеток. Не головой, а соматических клеток. то есть как правило, которые социальные активность делают уже мало. И вопрос будет в том, а можно ли ее вернуть к состоянию недифференцированности равных ядер, вот яйцеклеточной? Можно. Но его опыты не пошли, Виктор Нет написал работу в каком-то каких-то тезисах. Тогда уже грянул Лусенко, и тогда все для него это не публиковало. И поэтому приоритет ученых англичан. Уже в 70-х годах Георгий, такой был выдающийся ученый, он сделал то же самое на ксенопсах, видите, на двух расах, цветной и белый, так красный, чтобы потом можно смотреть, чье это работа. И сделал совершенно по той же самой схеме. Он манипулировал яйцеклетку, вот такой вот окрашенный лягушки ксенопус, снабжал ядром ацематическим ядром белой расы. И вот получил эту компанию. Это клон вот этих вот цитоплазм, она только видит, который был. Мало с точки зрения вот этих всех признаков, значащих субстрат, она как бы не специфична. Или не настолько специфично, чтобы вот, проявить вот эти. Вот. Таким образом была доказана возможность репродуктивного клонирования. То есть, в принципе, если ну, организм... А он делал последовательно. Он брал сначала ядра двустамерных, как шпермы, то есть первых, вот, первых клеток при начале мультипликации клеточек, когда у нее клеточек создается. Потом брал барабастика ядро, и, в общем, получилось у него из, на базе ядра, взятого из кишечника головастика, удалось получить головастика, который прошел через метаморфоз, то есть предыдущий. Таким образом было показано принципиальные возможности эротического планирования, а все началось с этого кишка. Простите, репродуктивного планирования. Но когда репродуктивное планирование было, так сказать, применено, вот эта возможность потребностям человека, то тут мы сразу столкнулись с огромным количеством проблем этических, религиозных, морально-нравственных, а пуще того научно-технических, потому что в основе это возможно и невозможно, которые привели к тому, что, в общем, все согласились, что репродуктивное планирование, по крайней мере, сейчас не стоит использовать, и оно запрещено. Где по религиозным соображениям, где еще по каким-то моральным гражданам, в общем, незаконным оно считается. Но разрешено в разных странах по-разному, так называемое терапевтическое. Ведь оказалось, что, ну что такое, вот, специализированные, ядро специализированной клетки, которые вдруг проявляет несвойственные ему способности. Скажем, вы берете клетку кишечника, она клетка в фритоне, да? А вы вдруг ее заставляете, пересадив цитоплазму манипулированной яйцеклетки, превращаться в клетки, например, мышц, клетки нервной системы, в покровы, в кости. То есть вы можете делать любой набор любых клеток. А для терапевтических целей это весьма важная вещь. Вот представьте себе такую практику. Каждый гражданин при рождении отдает некий банк свои клетки. Ну, свои клетки, даже клетки своей поколения, которые, собственно, не будут принадлежат, они скорее клетки. Это последок, это выбрасывается. Вот из этой поколения берут клетки и создают банк его клеток. Этот банк его клеток, который получил, например, стволовый, то есть такие, которые могут превращаться во все, он сохраняется на всю жизнь и сопровождает жизнь этого человека. В нем произошли клеточные нарушения. Кишечник, мышцы, кардиострофии, мышцы, например, сердце, легких, нервных. Эти клетки берут, подсаживают и направляют их в том, туда, где будет дефект. Вот, скажем, они заменяют патологию кишечника, патологию мышц и так далее. И вот это вот есть терапевтическое понимание. Это вторая практика. еще бывают практики, связанные с тем, что мы вот все эти практики стали возможны, особенно в применении к тучным позвоночным, когда удалось первые стадии развития плацентарных животных повторить инвитро. Инвитро, то есть в стекле. Тогда только стало известно, как они выглядят. А до этих пор был только доступен людям абортивный материал. Абортус. Это случайный материал, недатированный, малопонятный. А тут вдруг инвитро все это удалось воспроизводить. Это привело к созданию так называемого экстракорпоральной техники, экстракорпорального аборторизма. И вот отсюда взялась вся нынешняя практика, так называемая компрактика, это клиники по производству, так называемых, пробирочных дней. И, наконец, создание химии, когда можно, пользуясь этими техниками, создавать химеры организма между организмами. Зачем-то они могут быть нужны. Химеры могут быть такими, чтобы генетические химеры делать, клеточные химеры. Если генетические, то вы можете вносить нужные вам гены в этот организм, скажем, добавлять какие-то факторы в этот организм, или получать какой-то белок, который нужен вам для практики. Вот такая вот вещь. Ну а на практике это сделки химеры есть. Ну и наконец, последняя практика, о которой мы можем только два слова сказать, это практика, связанная с продолжительностью. Это геронтологическая. Вот как ни странно, геронтология, у нас, по крайней мере, подключение, занимается кафедрой эмбриологии. Ну, самый ранний, данными занимается. Просто потому что предметом биологии развития является весь антипенез, начиная от предзародочного развития и кончая старость. И вот это тоже, оказывается, связано с некоторыми параметрами антипенеза, которые изучаются. Я вам тоже два слова об этом скажу. Наверное, мы сделаем перерыв, чтобы взбодримся, а потом продолжим. Да? Ну, что, а тут есть вопрос? Ну,
да.
Я сейчас будут такие, представляю, какие у нас заборы получатся просто.
Все, главное, я видео, не пальцы не
перфорт. Что же жди вообще-то говоря?
Я не хочу 21.
Нормально. Хороший возраст.
Это
30,
я бы сказала.
Ну, так...
Здесь 21?
Да, 22. Мне бабушка
сказала. Все. Гороскоп уж точно надо.
Вообще. Ладно, хоть ходить, хоть недавно смерти сказала. Она мне так сказала, мне это засело в голове, я хожу.
Да,
21.
Да, вообще.
Кто вообще быстро летит время? Раз в недавно летит, раз в
20.
20. 18 было вчера.
Вот, 18.
Блин, ты же
довольный.
Это хорошо.
Правильно.
Давай, Марико.
А у тебя же перемозная машина заходит. 30-го отдал подобное. Ну, машина тогда же есть чипы, и твои будут. Вот видите, что там.
Вон ты давал свои большие
слова.
А что, он опять сломал?
Да, сломал. Он сломал, когда раскрылся. А в 2 минуты прошел, и я понимаю, что водитель. Очень удивляет. А за минуту гарантии факт большие.
Да,
до сих пор переклеится, на самом деле. Ну да, там было плохо,
65
рабочих дней. И там точно.
Получили тетраплоидного вот такого уродца.
А до какого этапа удается инвитро выращивать?
Инвитро, смотря что.
Ну вот в геном, допустим. Полностью весь
инвитро. Конечно, он же ведь у него наружное развитие. Это не удобное, это украдок называется. Тоже он наружный. Так что тут целиком. Вот. Тут вот смотрите, есть так называемое ядро яйцеклетки гена. Было заменено на ядро лягушки. И вот получился некий такой урок. Когда только вот ядро лягушки заработало, там дело все в том, что, видимо, на очень ранней стадии какие-то белки нужны для дифференцировки, вырабатываются цитоплазмом, и на них живет организм. Как только включается ядро новое, начинается конфликт, и вот получается утилитный урок. Это вот ксенопс, это вот от травяной лягушки, это ксенопс, вот эти гюнопсы называют. Вот. А это уже совсем, это ядро, собственно, ядро мыши, это уже какие-то, представляете, один про, а, значит, анамнезу геомилоки, мишки лучше. А это вот один наш исследователь пожертвовал свою клетку, скажем, называемую правильную теперь, кто значит правильную теперь, считает. И вот получился такой юмор. Вот не очень такой. Вот для того, чтобы все эти процедуры делать в современном мире, нужно вот такое рабочее место, где в поле микроскопа вводятся манипуляторы и подающие, так сказать, материал, приборы. И все эти манипуляции вы видите под микроскопом, они же видны на экране. Вот эти манипуляторы используются для всех эхотехник, для техник создания химер, для техник пересадки ядер, для техник получения генетических химер. То есть это универсальный прибор для манипуляции с ранними зародышевыми организмами. Вы потом увидите его, так сказать, действие. Вот как это делается. Смотрите, вот показана техника создания трансгенных животных, то есть лишний ген подсаживают, разные гены. Вот здесь вот на присоску сажают гиперинку или гиперинку, в зависимости от того, с чем мы работаем. Гиперинка тоже будет сажать. Ну и генетический материал может вводиться в промывку при помощи пыля. Вот может вот таким вот образом. Полость бластоцисты, это многоклеточный зародыш млекопитающих. Бластоцисты – это такая стадия развития млекопитающих, которая дальше будет, так сказать, делит на ту часть клеток, которая пойдет на создание детского места плаценты, на ту, которая внутри оказалась, будет развивать сам организм. Вот всегда полностью этой бластоцисты выходят вот эти вот стволовые клетки дополнительно. Если они имеют какой-то маркер, то вы можете создать химеру. Эта химера будет включать маркированные клетки определенные и маркированные не маркированные клетки своего организма. Вы можете узнать, что на что пошло. Какая часть клеток на что пошло. А вот эти вот химеры, ну понятно, откуда взяли название. Вот такой был организм магический. Он никто не видел, но не писал. Вот. А то, что теперь делают, вот смотрите, это вот создание химерных мышей. Черно-белые расы, вот получается такая вот смешанная штука. Техника такая же, видите, вот бластоциста. Бластоциста белой мыши, в ее полость этой бластоциста, вводится клетки раннего зародыша, черной мыши. И вот как получается химерная мышь. Это вот коза овца, то же самое, только вместо мыши взятая с одной стороны коза, с другой овца. Крыса-мышь можно создать. Крыса-мышь, там будут перемышки, вот, так сказать, клетки крысы и мыши в создании гармоничного организма. Это будет, так сказать, вот химия настоящая. Это вот опыт для химера. Это вот техники получения инъекционных химер. Это то, о чем мы говорим, видите? Вот это вот бластоцист. Вот ее полость, вот культура складных клеток, которые туда вводятся. Это примерно инъекционный пример. А вот это вот развитие следующих 24 часа. Светящиеся клетки, те, которые введены. Там просто светящиеся белого по имени Маркера. Вот. А вот теперь смотрите. Другие техники, связанные с как производные от фундаментальной биологии развития, от эмбриологии. Вот видите, это клонирование и стволовые клетки. Что такое стволовые клетки? Мы на одном из катов не видим их свойств. Это те клетки, чьи потенции шире, чем каждый дифференцированный клетки. В предельном случае говорят о тоте потенциях или эмбриональных стволовых клеток. Их форма образовательной потенции равны форме образовательной потенции яйца клетки. Так вот, стволовые клетки могут осуществлять два, так сказать, разных, имеет два разных применения. Вот это вот, как называемое, вот это вот для терапевтического клонирования и для репродуктивного. В любом случае, это клонирование, когда взрослый муж является донором ядра той клетки, который будет основой клона для вот, тканей или клона для вот такой же мыши. Понятно, да? Просто вот здесь вот показан, например, какой-то анастроцит, вот его ядро заменяет ядро вот развивается бластоцист, вот развивается, вот в конце концов вот это вот самое. Она идентична генетически той выше, чье ядро будет использовано. Стволовая клетка. Стволовая клетка, значит, стволовая клетка где-то в центральной нервной системе. Кстати сказать, именно в эпендиуме мышей были обнаружены первые тотипатентные стволовые клетки. Эпендиум мышей. Эпендиум – это синтетика центральной нервной системы. Вот. А вот эта же техника используется для создания разного рода тканей на базе вот этого клона. Вот этого бластоциста его можно разобрать на тотипатентные клетки, они называются эмбриональные стволовые клетки, СК. И они могут дать разные, вот, разные патентности клетки, которые могут быть использованы для восстановления мышц, нейронов, крови, патронов, чего угодно. Это вот так называемое вот это вот самое терапевтическое клонирование. Терапевтическое клонирование. А вот видите, какие свойства стволовых клеток. Сейчас существует более длинное и неудобное определение, я поэтому предлагаю старое, оно совершенно правильное. Значит, стволовые клетки – это самоподдерживающиеся клеточные субстанции. То есть они самодостаточны, чтобы сами себя поддерживать в неопределенном большом количестве пас. Вот, они содержатся в ткани в состоянии пролиферативного покоя и крайне редко и медленно циклируют. То есть они как бы выключены из клеточной пролиферации той ткани, в которой они содержатся. Вот, например, среди ткани мышц содержатся так называемые клетки, которые, значит, клетки, которые могут быть использованы для восстановления мышц. То же самое вот, в центральной нервной системе, такие как тибиальные клетки. Вот видите, содержание стволовых клеток низкое, 1-3%. Кстати, оно совпадает по порядку величин с числом успешных вариантов репродуктивного клонирования. Что у Дёрдена, что у всех последующих исследователей. То есть вот, с дальнейших картинок вы увидите, что очень небольшой выход успешных операций по пересортии. Это совпадает, это с самого начала было понятно, всяким эмбриологическим, так сказать, знаком был образованный биологический мысль. А вот цитологи и те, кто, так сказать, присоединился к биологии развития, они вот уже, видите, дошли до того, что просто вычислили это как факт. Вот они активируются при повреждении. Естественно, эта активация сопровождает так называемую регенерацию. Вот. И стволовые клетки дают начало дифференцированным и стволовым клеткам, то есть более низкого порядка стволовых клеток и дифференцированных. Вот их качество. Понятно, что это для медицины настоящего и будущего. Вот у нас на кафедре уже ведется комплекс работ по созданию своих гидроканалов. Это покровы, это некая энерголица, ну и вот попытка некоторых жилет. Это представляете, что это медицина вот сегодняшнего дня и, конечно, медицина будущего. Вот. Ну вот видите, здесь просто показана схема получения этих стволовых клеток. Вот эмбриональные стволовые клетки уходят на стадии бластоцисты из так называемой внутренней клеточной массы. Это той части зародыша, из которой он, собственно, взорвется. Это все клетки, вообще говоря, они, так сказать, разные братья и сестры, но вот это то, что из чего развивается сама клетка. Это внутренняя клеточная масса. Они плюрипотентны, то есть они могут почти все. Вот стволовые клетки плода, то же самое дают. Стволовые клетки взрослые организмы, некоторые, там некоторые вот ткани тоже содержат плюрипотентные клетки. А они, в свою очередь, могут дифференцироваться на все, что угодно. А вот это уже репродуктивное клонирование. Здесь просто картинки клонированных животных. Вот видите, они довольно разные все. А вот смотрите. Клоны, но фенотипически они очень разные. Это говорит о том, что генетики родной для того, чтобы полный способ объяснить, недостаточно. И вот есть такая книжка, «Близнецы» называется. Речь идет о близнецовых близнецах. Там исследователи проанализировали много-много, так сказать, судей близнецов, особенно тех, которые были одноцелые, и судьба, которая произошла. Вот, скажем, одна дама была воспитывалась в каких-то высших кругах английского общества, другая где-то синдикатами в Австралии. И потом сравнили, у них только мимическая мускулатура была. Вот та, которая синдикатами в Австралии называют физиономией, была там, видите, так сказать. А во всем остальном были, ну, считают, что это один организм, но земля. Это клон. А бенецовые пары это было естественно. И там странные вещи, они вплоть до того, что они в Риму вовели и не знали ничего. Там странность между ними. Но при всем при том, условия жизни могут вот такие вот различия. Вот окраска, она во многом случае стохастическими законами определяется. Миграция пигментных, предшественников пигментных клеток. А это тоже свои, так сказать, дальше. Вот. Очень долго не могли клонировать приматы. Вот то, что здесь показано, по существу не клонирование, а разделение яйцеклетки двух бластомеров и создание просто близнецов. Одноцелых близнецов. Вот и все. А, кстати сказать, естественный клон у таких млекопитающих, который называется броненосец, не помню зовут, броненосец. У них так называемый искусственный полиэмбриония. У них общий зародышный щиток, то есть та часть зародыша, которая наш организм, делится на 8 частей, когда образуется на базе одной из клеток, ну, вот тоже клон. Вот. Очень долго не могли понять причину неудачи, в частности, у мышей. Вот клонировали мышей позже всего. Самые лабораторные животные, оказалось, там дефекты, связанные с организации методической пластинки вот этого гибридной клетки. Вот, когда это удалось преодолеть, вот это вот такие нарушения. Вот здесь вот показано, какие белки при этом пропорции нарушены оказались. Вот преодоление этого привело к восстановлению способности клонирования. Клонировать научились мышей. И надо было, оказывается, брать ядра не из всякой ткани, а с так называемым кумулус. Кумулус – это одна из соматических клеток, которые питают развивающуюся яйцеклетку. Ну, вот здесь вот схема, она вот уже, наверное, вам хорошо известна. Вот как образуется, как вот клон получает. Надо получить клон вот этой вот овцы. Положим, что это будет. Вот ее берут, клетку соматическую. Какую-то. Ну, не знаю, как это делать. Другая клетка дает, значит, ацит. Ну, у этого ацита, вот этого, другой ацит, вынимает его собственное ядро, вставляет ядро соматической клетки той того же группы нуклеотид, который надо планировать. Вот восстановленная рация, а восстановленная цепляка. Цитоплазма вот этой лекции, ядро вот этой соматической. Вот это вот эмбрион переносит его на стадии, когда должна в норме приходить имплантация, значит, готовим третью опцию, вот тут такого же не так. А мы потом все равно, ну для чистоты опыта такой же. Родился, то мы будем прикасаться. Это схема Бойзена. Угу. Ну вот тут картинки разные, вот разные, вот там дозис, вот сама Бойзена уже видит экспоненты. А вот я вам говорил, что смешание очень трудно всего было. Мы получили, получил название кумулина. Это потому что, вот видите, вот яйцеклетки, мыши, которые хотят через год хотят получить, вот кумулис, вот ядро, вот эти вот соматические, ядра соматических клеток, которые получили название кумулис, они оказались подходящими, чтобы не нарушался митоз при восстановлении эмбриона. Ну, это то же самое, только на свиньях. Это то, что вы считаете, что это было только очковый кинтер. Дальше. Это тоже все тогда, понимаете, это вот, так сказать, аналогия успеха. Дальше. Можно ли, могут ли мы развиваться? Клонирование могут. Это тоже те, кто был. А это вот цена планирования. Вот когда вот этого щенка снимки планировали, то для того, чтобы его планировать, вот сколько нужно было реконструированных эмбрионов, вот скольких суррогатных матерей нужно было задействовать, всего получилось 3 эмбриона, 2 из которых сдохли, одна. Представляете, вот цена планирования. Если вы вспомните его с половой клетки, то вы поймете, что там вот 1-3% как раз может быть. Это все не попадание с половой клетки. Хотя сама по себе техника здесь тоже колоссально сложная, там и солевые составы, и тысяча разных заморочек. Ну, это вот, видите, так сказать, фанфары по поводу того, что планирование дрога разрешили в какой-то стране. Терапевтическое. Это вот терапевтическое клонирование схемы. Ну просто посмотрите на нее, и я думаю, что если есть какие-то вопросы, то вы задаете, то можно все понять. Биопсия, энуклеация, анализ клонирования, вот дифференцировки, вот для терапии вот это все материалы. Что вы хотите лечить? Нервную систему, приборную систему, почку и так далее. Кардиомиоцит. Вот. Знаете что? Ну это просто работа на наших кафедрах была проделана. Здесь просто дальше. Следующий. Вот это то, что ввели. Вот эти клетки ввели, и вот инъекция в эксплантат, вот это вот техника использования, вот эти вот меченые зеленым белком там клетки, они ввели, видно, что они вошли в центральную клетку. Часть центральной нервной системы. Здесь вот мы все равно. Ну, вот для таких вот успешных экспериментов очень хорошо, видите, помогут создание зеленого белка. Кстати, я должен следующее сказать, что один из... Вообще-то доллар будет Нобелевским вариантом, поэтому ты вообще-то не успеешь нашу экспертизу в Украине. В институте не шумят, не рабчинят, а они поработают. Он его создал, но были и наши люди там. Ну вот это вот прекрасный мотор для всех этих экспериментов. Мы можем отдельно посмотреть.
Сейчас?
Можно, если это получится. То же самое, только значит, стволовые клетки, из которых развелись каждый миоцит. И мы сейчас посмотрим, как они живут в культуре и развиваются. Действительно, представление развития нацистов, сокращающиеся клетки. Взяли из клеток, а получились клетки сердца. это уже ну, такой преклинический практик. Это вот то, что восстанавливается при помощи вот этого диагностического контура. Смотрите. Видно, да? Костный мозг, кожа, роговица, хрящ, кость, сосуды. Вот, вот это вот все. Это то, то есть набор тканей расширяется. Научит печень, поджелудочная железа, вот это работает, в частности, вот это работает. А это техники для того, чтобы все эти чудеса... А? Что-что? Картинка, вот сейчас берем сюда популярную. ней все эти процедуры дальше будут проводиться. Сейчас беру сперму, вот он, вот этот сперму, и перешил тут хвост, чтобы он делался. В головой период его берут в капилляр. Это очень тонкая процедура, в том числе, не только не могу делать. Вот отсюда любопытный период, это не надо. Который будет наполнена. Сейчас его посадят в присоску. Вот так вот. А это капилляр со сперой. А это вещь. Вот это вот штука. Спомнитрон. Вот это спомнитрон. Молодца, молодца. Вот, вот она села. Вот сейчас будет видение, смотрите, какая техника. Это очень толстый, так называемая, блестящая оболочка. Ее надо заколоть. Вот этот сперму подводит сюда. Вот она. Вот сейчас засосет немножечко капилляр цитоплазмы, чтобы не оказаться сперматозоидом. Вот. А потом вместе с ним выносит его вот вниз. Там. Сперма и там. Значит, человечка зачем? Ну вот. Все. Значит, я хочу поприветствовать.
Вашей учебной части биологического факультета, биологической биоинформатики, мы проводим так называемый опрос после лекции. Владимир Александрович читает лекцию, потом на экране будут выведены три вопроса, и вы на ваших листках бумаги, то есть не на ваших, а на наших, будете отвечать на эти вопросы. Это не значит, что мы вас будем оценивать. Это поможет нам сориентироваться, насколько вы поняли этот
материал.
И где нужно разъяснить, что непонятно. С другой стороны, я говорю вам открыто, это делается для того, чтобы посмотреть, какова посещаемость лекций. Потому что бывает так, что на лекции не Значит, и от нас это требует. Поэтому вот такие вот вопросы у нас будут, начиная со следующей лекции.
Да, значит, это будет тематическое, конечно.
Это уже,
значит, я сразу вам скажу, что все эти вопросы, это очень короткие вопросы, по мотивированию. Они потребуют 5-7 минут вашего времени, 5-7 последних минут. Все. Вот. Я просто не знаю, они в